страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 762-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами возвращаемся к нашим программам, к нашим встречам, к нашим трансляциям. Да, у меня на прошлой неделе были проблемы со здоровьем, сейчас они остаются, к сожалению. Большое спасибо тем, кто пишет, тем, кто молится. Сейчас уже лучше. Мы решили продолжить трансляции по нескольким причинам. Завтра еще в предзаписанной части эфира я об этом скажу, но тут есть еще одна причина, о которой я не скажу завтра, а скажу сегодня. Пожалуй, обо всех скажу сегодня. Но давайте по порядку. Дело в том, что я сначала должен напомнить, что мы читаем всю Библию от начала до конца. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Интересно, что, готовя эти трансляции, я тоже видел... А он ведь не делал прямые эфиры, он делал записи, он делал записанные передачи. И вот, ну, правда, ему было побольше уже лет, когда он делал эти передачи. Но там иногда встречаются программы, в которых, ты слышишь, и он сам в этом признается. Он говорит: я сегодня болею, у меня сегодня плохое самочувствие, но. И вот там после этого «но». Да, я не думал, что нам вот так придется... Но Господь нас через это тоже провел. Мы же сказали, что делаем по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. А вот оно так и получается. Не в тех программах, но. Вот, в чем здесь штука? Штука в том, что наша болезнь не должна останавливать нас в изучении Священного Писания. Вот чтобы я слишком болен для того, чтобы читать и изучать Библию, но это надо еще постараться. Да, сатана такие мысли может внушить: у меня сил нет, у меня возможностей нет. Ну да, может быть, когда-то сил меньше, может, когда-то возможностей меньше. Но я не знаю, может быть, сегодня мы с вами нашу эту вводную часть закончим пораньше. Я заранее попросил нашего звукорежиссера, что, если будет нужно, просто поставить нашу запись, потом мы музыку с вами послушаем. Или вы сами послушаете. Или никто не послушает, да? Но в любом случае мы с вами будем читать и изучать Священное Писание, среди прочего, потому что это вопрос повседневной нашей жизни. Это не то, что я сейчас хорошо себя чувствую, поэтому я буду Библию читать, а завтра я плохо буду себя чувствовать, и я не буду ее читать. Да, вот это нечто другое. Теперь еще одна вещь. Очень важно быть честным и открытым перед Богом. И порой мы действительно к Богу можем прийти и сказать: «Боже, ты знаешь, мне сегодня плохо. Вот мне реально плохо. Мне нужна твоя милость, мне нужна твоя защита. Защити меня, пожалуйста. Благослови меня, пожалуйста. Наставь меня и научи меня». А в нашем современном мире мы как-то об этом забываем порой. Мы говорим о том, что, вы посмотрите, например, соцсети, и вы можете увидеть много людей, которые выставляют свои лучшие фотографии, свои лучшие видео, и такое ощущение, что у них жизнь всегда идеальная. Да, все хорошо. И ты такой смотришь и думаешь: вот у него все хорошо, а у меня по-другому. Скажем тогда, пока по-другому. Вот, на самом деле это, конечно, не так, это тоже нечестно. И я думаю, что обращаться к Богу, опять-таки, обращаться к Богу и писать записи или выкладывать видео, выкладывать истории в социальные сети – это немножко разные вещи. Мы обращаемся к Богу всегда. Более того, тогда, когда нам тяжело, тогда, когда нам плохо, нам больше всего нужно и больше всего важно обращаться к Богу. Просто так оно устроено. Еще один такой момент – а время болезни, как вы помните, да, мы с вами читали книгу «Экклезиаст», это лучшее время, одно из лучших времен, которые нам Господь дает. Собственно говоря, а что нам мешает собираться и что нам мешает вместе читать и изучать Священное Писание? Вот, мы, кстати, подходим сегодня к первому посланию Тимофею. Это послание очень личное. Это послание, которое Павел пишет к своему другу, к своему ученику, да, и друг, и ученик в данном случае – это одно и то же слово, и один и тот же человек, к человеку, которого он наставлял, к молодому пастору, и он просто, он не может, он в тот момент находится в заключении, и он не может обратиться к нему лично, он не может вот сесть и, глядя в глаза Тимофею, сказать ему то, что он хочет ему сказать. Но вот это послание, которое мы начинаем сегодня читать, это как раз Павел глядит в глаза Тимофею. Вот именно так это и выглядит. Именно так это и следует понимать. Вот так что, я думаю, после возглашений Иеремии, да, когда Иеремия возглашает на площади, или он возглашает перед храмом, он возглашает у ворот храма, или он возглашает в самом храме. Вот, это такое публичное возглашение. Самое время немножко сменить интонацию и почитать апостола Павла, почитать то, что он пишет своему другу, своему наставляемому Тимофею. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Несколько комментариев с прошлого эфира. Там были вопросы, были очень интересные, очень важные для нас вопросы. Мы говорили, я задавал вам вопрос еще в прошлый понедельник, это было, если вы слушаете нас в прямом эфире, я задавал вам вопрос, что для вас книга пророка Иеремии? И вообще ваши впечатления, то, чему научил вас пророк Иеремия за время чтения этой книги. Ну, мы читали и книгу Иеремии, мы читали также и плач Иеремии. Вот чему научил вас пророк. И чему научил вас Господь через этого пророка. И там были действительно очень интересные моменты, и было также интересное обсуждение на эту тему. Я надеюсь, что мы сегодня затронем и то, и другое. Пишет Таня Кунантарлайнен. Иеремия научил в любой ситуации всецело полагаться на Бога. Я хочу здесь кое-что добавить. Это важная история, да, в любой ситуации всецело полагаться на Бога, но у Иеремии ведь на самом деле прослеживаются две вещи. Полагаться на Бога, да, но при этом также всецело слушаться Бога. Вот послушание Богу и умение полагаться на Бога или готовность полагаться на Бога – это вещи, которые идут одна за другой. Это вещи, которые неразделимы. Понимаете, какая вещь? Если мы не послушны Богу, то полагаться на Бога – дело бесполезное. Ну, потому что, а что? Ведь это значит, я делаю, как хочу, я полагаюсь на Бога, что Бог это устроит. Не будет, не получается так, не работает так. Если мы послушны Богу, тогда, во-первых, мы полагаемся на Бога уже в том, что Его воля выше, что Его воля лучше. Вот в этом мы уже полагаемся на Бога, если мы Ему послушны. И во-вторых, если мы послушны Богу, то мы полагаемся Богу уже на Бога уже в том, во всем остальном. То есть, понимаете, послушание Богу, оно уже предполагает, что мы умеем полагаться на Бога. Иначе получается какое-то внутреннее несоответствие. Как же это так? Я не послушен Богу, то есть я не полагаюсь Богу, на Бога в Его воле, я при этом говорю, а вот во всем остальном я буду полагаться. Как-то это не работает. Так что, да, важная история умения полагаться на Бога, но оно, конечно, связано именно с послушанием Богу. Дальше пишет Таня, Иеремия учит всем сердцем сопереживать своему народу, надеющимся на Бога, надеющийся на Бога, да не посрамится. Абсолютно точно, абсолютно верно. И вот тут я хочу немножко забежать вперед. Я не буду сейчас читать эту дискуссию целиком, она длинная, и, к сожалению, она порой, знаете какая, она порой переходит на личности. А не надо. Вот, ну, это никому не помогает, когда мы начинаем переходить на личности. Дискуссия была по поводу гомосексуалов, по поводу гомосексуализма. Вот как относиться. И я хотел бы здесь поставить некую параллель между тем, что пишет Таня по поводу сострадания своему народу и тем, о чем говорили в дискуссии. А тут были упреки по поводу нашей программы, совершенно необоснованные упреки, но упреки, которые при этом все-таки необходимо развеять, на это необходимо ответить. Давайте начнем вот с чего. И я понимаю, что сейчас кому-то это не понравится. Возможно, кому-то из постоянных слушателей это не понравится. Ну и что? Есть и высказывания, которые в этой программе звучат, которые не нравятся нашим слушателям. Постоянным слушателям тоже. Так вот, первое. Гомосексуализм – это грех. Вот гомосексуальные отношения – это отношения в грехе. Это отношения греховные. Мы читаем об этом в Священном Писании, и я знаю, что есть по этому поводу всякие другие толкования, но эти другие толкования не истолковывают Священного Писания, они искажают Священное Писание. Мы читали, например, и вы можете послушать нашу уже вышедшую программу, Ну, скажем, на нашем сайте theos.fm или в приложении Theos. А, например, передачи по посланию к римлянам, первая глава. Мы говорили о том, как люди... Мы говорили о том, что в чем на самом деле проблема, в чем первостепенная часть этой проблемы. Проблема заключается в том, что люди решили или отказались иметь Бога в разуме. Они не захотели иметь Бога в разуме. И по этой причине Бог предал их вот этим гибельным страстям. Так что вот эта история про то, что нет, гомосексуализм не грех, Библия так не учит, или когда говорят, ну, Библия так учит, но это старое, это к нам сегодня не относится. Нет, относится, и гомосексуализм, конечно, это грех. И тут никаких разговоров, типа, а давайте мы будем толерантными. Да, а к чему быть толерантными? Толерантными к греху? Нет, не будем мы толерантными. Теперь другая история. И эта другая часть истории, она столь же важна. И это тоже здесь у Иеремии. Да, Бог ненавидит грех. Но Бог любит грешного человека, и Бог хочет покаяния этого грешного человека. Сказать человеку, ты будешь гореть в аду, и мы с вами уже разбирались с этим, да? Сказать даже такую вещь, можно очень-очень по-разному. Пока человек не научится, и пока человек не сможет сострадать, даже когда он говорит такие слова, даже когда он вынужден сказать такие слова, пока он не будет сострадать, ну вот в его жизни, в отношениях будет что-то не то. И опять я напомню о том, что это не мы эту программу делаем. Мы читаем Священное Писание, мы используем материалы, которые сделаны до нас, но я делаю эти программы именно потому, что согласен с этим подходом. Если человек приходит в церковь, да, или приходит в христианское общение, или приходит даже сюда, вот приходит на наши трансляции, а сюда приходят самые разные люди. Когда действие человека не соответствует Священному Писанию, мы говорим этому человеку, да, ты грешишь против Бога. И мы говорим также этому человеку, но Бог любит тебя, и Он хочет, чтобы ты изменился. Подождите, а что, Бог не любит меня таким, какой я есть? Да, Бог любит тебя таким, какой ты есть. Но, опять-таки, Бог хочет, чтобы ты изменился, чтобы ты становился другим. И это очень важно. Тут аналогия очень хорошая есть, которую часто приводят. Я думаю, что вы ее слышали, но я ее приведу, потому что она действительно очень красивая, она очень четкая, и она правильно прямо про это. Смотрите, родитель любит ребенка таким, какой он есть, не правда ли? Но родитель хочет, чтобы ребенок рос, чтобы ребенок менялся. Маленький малыш, грудничок, которому нужно памперсы менять или там пеленки менять. Любит его родитель, любит его мама или папа таким, какой он есть? Да, конечно, любит. А что, вот он останется в памперсах всегда? Нет, не останется. Он будет меняться. У любой аналогии есть слабое место. В данном случае то, что ребенок находится в памперсах, да, или там в пеленках, то, что он еще там не говорит, то, что он еще мало что понимает, это не грех, это часть его развития. Теперь давайте перейдем к тому, что мы знаем о Боге, о его отношениях с человеком. Мы знаем через Священное Писание, из Священного Писания. Бог любит грешника, Бог любит любого человека. И Христос пришел сюда, Христос пришел на землю, когда здесь были грешники, и грешников было немало. Более того, Бог пришел на землю, когда не было на земле никого, кроме грешников, потому что все согрешили. Так было тогда, так остается и сейчас. Бог открывает свой путь покаяния, свой путь изменения. Бог открывает его через любовь. И вот как раз в христианской проповеди и в проповеди Иеремии, между прочим, тоже не случайно Христа потом сравнивали с Иеремией. Мы тоже на это с вами обращали внимание. В христианской проповеди сочетаются, соседствуют вот эти две мысли. С одной стороны, это Бог, который ненавидит грех, и когда человек грешит, Богу при этом больно. Вот эта ненависть с болью, ненависть к греху, а с болью по поводу того, что происходит, до чего мы, люди, себя довели, причем в самых разных моментах, в самых разных состояниях. Вот. Но с другой стороны, Бог любит человека, которого Он сотворил. Он любит этого человека, и Он готов простить, но при этом важно, чтобы человек пришел к Богу, покаялся перед Богом. Еще одна вещь. Как вы думаете, какой грех страшнее? Грех гомосексуализма или грех лжесвидетельства или сплетен? Вот кто страшнее для Бога? Гомосексуал или сплетник, который разносит ложь? Знаете, сколько в наших церквях, да, в наших церквях тоже, сплетников, которые разносят ложь, которые разносят вещи, которые, ну, никому не полезны, которые обижают других людей. Знаете, сколько злословия и в церквях тоже, да, вот совершенно такого привычного для нас злословия. Теперь представьте себе, что было бы, если бы Бог ненавидел любого грешника? Сколько из нас могли бы тогда сказать: «Да, вот Бог меня возненавидел»? Я бы точно так смог сказать. Предполагаю, что и вы тоже. Но дальше вопрос между вами и Богом. Вот это то, на что нужно посмотреть честно. И в сегодняшнем нашем христианстве у нас иногда бывают эти две крайности. Одна крайность – это такая: «Ой, Боже, всех прощает, о, Бог, Он всех прощает, Он всех так любит, и грех уже грехом перестает быть». Ну вот, это не грех, это особенность. Другая часть христианства – это вот Бог сейчас придет, Он настолько разгневался, что все в ад пойдут. Да, Бог гневается. И более того, я убежден, что большая часть того, что происходит сегодня в нашем мире, на нашей земле, это последствия, связанные с тем, что мы натворили и что мы продолжаем творить. Но при этом у Бога сердце разрывается, когда вот мы так себя ведем, когда мы так поступаем. Георгий продолжает, он уже писал нам, мы уже читали на прошлой неделе его сообщение. Он пишет: «Когда в мае этого года у меня ушла в небеса моя любимая супруга, моя Иришка, я понял, что это благодать от Господа, когда ты можешь плакать и по ночам спать крепко. Если не можешь плакать, выражая свою немощь перед Богом, тогда сердце начинает ожесточаться». Да, вот это еще одна важная черта Иеремии. Иеремия, сейчас скажу парадоксальную вещь, Иеремия учит нас плакать. Да, Иеремия учит нас плакать перед Богом. Вот не ныть, а именно плакать перед Богом. Это принципиально разные вещи. Давайте эти вещи не путать. Таня продолжает: «Молитва не доходит жизненно, переносить такое тяжко». Молитва по разным причинам не доходит, и мы с вами тоже об этом говорили. Я очень советую вам послушать уже вышедшие наши передачи. Ну, это у нас было, мы об этом с вами беседовали. Так, Саша Дружинина отвечает на вопрос выпуска. «Я раньше не задумывалась», пишет Саша, «что у меня есть схожесть в характере с Иеремией. Точнее, не думала о том, что Иеремия такой сердечный. Я считала, что это обычное явление». Вообще, это, кстати, Саша, одна из таких особенностей внимательного чтения Библии. Библейские герои становятся для нас живыми людьми. Понимаете, когда мы воспринимаем Библию непосредственно даже, а отстраненно, поверхностно, да, вот слово «поверхностно». Когда мы воспринимаем Библию поверхностно, и библейских персонажей мы с вами не видим, мы с вами их не понимаем. Ну вот какие-то ходульные такие образы получаются. А когда ты начинаешь читать Библию, когда ты начинаешь вчитываться, когда ты начинаешь серьезно относиться к тому, что сказал Бог, ты вдруг понимаешь, что это живые люди. И кто-то из этих живых людей похож на тебя, или точнее, ты на них похож. Какая-то борьба в их жизни, какие-то обстоятельства в их жизни похожи на то, через что проходишь ты, на то, через что Бог тебя лично проводит. И вот тогда вдруг Библия оживает как-то по-новому. Вот Саша Дружинина увидела, что Иеремия похож на нее, или она в чем-то похожа на Иеремию. Значит, вполне возможно, что и какие-то ситуации, через которые вы проходите, через которые проводит вас Бог, ну вот, проходя через эти ситуации, вы сможете уповать на Бога больше, если вы больше будете понимать, как Бог действовал и действует, как Бог действовал тогда через Иеремию и как Он работал с Иеремией. Мы с вами переходим к первому посланию Тимофею. Тут есть очень важная вещь. Характер человека. Вот на работу, когда вы устраиваетесь, вам дают должностную инструкцию. И считается, что если человек будет исполнять свои должностные обязанности, то все будет нормально. Ну, такая машина по исполнению должностных обязанностей. В церкви это не так. Более того, даже в политике это не так. Сегодня есть немало людей, которые пытаются принизить значимость характера. Ну, как бы вот пусть человек делает то, что ему положено делать, а какой он, это не важно. Так вот, о чем говорит апостол Павел. И вот к чему мы с вами подойдем сегодня и в ближайших наших беседах, в ближайших наших встречах. Характер чрезвычайно важен. Именно характер становится определяющим. Иногда спорят, какая из моделей устройства церкви самая лучшая. Знаете, дело не в моделях устройства церкви. Они могут быть разные. И в Библии есть разные модели. Но дело в том, какие люди стоят у руля по местной церкви. Вот к разговору об этом, среди прочего, мы с вами подходим. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, открой нам Слово Твое Святое, да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 862-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся в Новый Завет. Мы с вами подходим к новой группе посланий или писем апостола Павла. Эти послания называются пастырскими. Есть три таких послания. Это первое и второе послание Тимофею и послание к Титу. Пастырские послания. Почему так? Ну, я сказал три послания. Давайте, чтобы было проще, скажу также о трех причинах, по которым они называются пастырскими. Ну, во-первых, потому что апостол Павел пишет как пастырь. Но одного этого было бы недостаточно, потому что в других посланиях он тоже писал как пастырь. Во-вторых, апостол Павел пишет молодым пастырям. Эти письма, адресованные Тимофею и Титу. Про Тимофея и Тита мы с вами уже говорили и еще будем говорить. Это соратники апостола Павла, это его сослужители, молодые люди, которые призваны на пастырское служение, хотя им порой на этом пастырском служении бывало нелегко. Ну и в-третьих, эти послания называются пастырскими, потому что речь здесь не о церкви в целом, не о Вселенской Церкви, а о поместных церквях. Сравните это, например, с посланием к Ефесянам, где речь шла о церкви вселенской. Да, оно написано конкретным людям в конкретном городе, но все же речь там именно о делах, которые касаются церкви в целом. Ну а на земле вселенская церковь проявляется через поместные общины, через поместные церкви. Тут важно помнить, конечно, что церковь – это не здание и церковь – это не организация. В Новом Завете есть несколько конкретных признаков поместной церкви Иисуса Христа. И вот апостол Павел пишет письма двум молодым служителям, которые пришли ко Христу в результате служения самого апостола Павла. Это Тимофей и Тит. И он объясняет им, что такое поместная церковь. Он говорит подробно об устройстве поместной церкви. И в этих трех посланиях речь идет о вероучении церкви, а также и о поступках, поведении церкви. Потому что, с одной стороны, важно, чему церковь учит, а с другой стороны, важно, как церковь живет, как церковь поступает. Потому что признаки поместной церкви проявляются как снаружи, так и изнутри. Эти признаки видны, например, в разделении посланий по темам. Каждая глава посвящена тому или иному аспекту жизни церкви. Давайте коротко пока скажу про все три послания. Первое послание Тимофею, первая глава – это вероучение церкви. Это внутренний признак, это во что церковь верит. Вторая глава – порядок в церкви. Это то, как обеспечивается жизнедеятельность церкви. В церкви не может быть беспорядка. Третья глава – служители церкви. Это люди, которым Бог поручает конкретные служения в контексте поместной церкви. Четвертая глава – это грядущее отступление церкви. Здесь мы читаем о внешнем, но о том внешнем, которое еще грядет. Я уверен, кстати, что эта глава, это пророчество апостола Павла исполняется сейчас на наших глазах. Пятая и шестая главы – это долг и обязанности служителей. Тут уже не про то, во что мы верим, а про то, как мы поступаем, как мы живем. Дальше второе послание Тимофею. Первая глава – это гонение на церковь, это внешние преследования. Апостол Павел подвергается этим преследованиям, и вся церковь также будет подвергаться этим преследованиям. Дальше вторая глава – деятельность церкви. Это как раз внешние признаки, то, как церковь соотносится с окружающим миром, как она ходит, как она ведет себя в окружающем мире. Третья глава – отступление церкви. Да-да, знакомая тема, она уже была в первом послании Тимофею, но тема чрезвычайно важная. Четвертая глава – она тоже принципиальна. Это про то, кому служит церковь. Даже сегодня есть разные люди, которые не вполне это понимают. Они почему-то думают, что церковь служит им. Или что церковь служит какому-то конкретному государству. Или что церковь служит, парадоксально, но есть те, кто так думают, что церковь служит тому, кто больше заплатит. И послание к Титу. Первая глава «Вероучение церкви». Опять-таки, это то, чем церковь стоит, но также упорядоченность церкви. Здесь мы переходим ко второй главе. Это порядок в церкви, опять внутреннее вероучение, внешнее порядок. И третья глава – добрые дела церкви. Это уж совсем внешнее, то, как церковь живет среди окружающих людей. То есть перед нами соединение правильного вероучения и достойного поведения. Правильного богословия и жизни, которая угодна Богу. Соединение служения Богу и служения людям, поклонения и общественной деятельности. Потому что в церкви должно быть и то, и другое. Поместная церковь – это прежде всего сообщество христиан. Не клуб по интересам. И уж тем более не здание, а сообщество христиан. Кстати, по поводу здания. Здания ведь у тех первых христиан, первых церквей не было. Со временем они начали появляться, и со временем они даже стали затмевать сущность церкви. Сначала же церкви собирались в частных домах, а, возможно, и в общественных помещениях. Помните, например, что апостол Павел проповедовал в Эфесе в, как говорится, училище или школе некоего тирана. Мы об этом читали в Деяниях апостолов. И именно там была основана церковь. Можно предположить, что именно там, в этом училище некоего тирана, собиралась Эфесская церковь. И так получается, что у церкви должно быть несколько характеристик, и здание не является одной из них. Вот здание может быть, а его может не быть. Но у церкви должно быть правильное богословие, правильное вероучение, исповедание веры. И Павел говорит об этом Тимофею в первом послании Тимофею, 1 глава, 3 стих. Очень важно, во что мы верим. Я прочитаю этот стих. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Нужно было оградить церковь от лжеучения. Учение церкви должно быть правильным. Очень важно, чтобы это было так». И я сразу прочитаю третью главу этого же первого послания Тимофею, третья глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Опять-таки, если Церковь будет учить, чему хочет, то она не станет столпом для утверждения истины. Учение Церкви дано самим Богом. Не наше дело его вырабатывать, наше дело его хранить, наше дело его передавать. Итак, верное богословие, правильное вероучение. Далее, по признакам церкви, поместная церковь состоит из верующих людей. И чтобы они могли собираться, кто-то должен заниматься повседневной церковной деятельностью. И я не только про музыкальное служение, допустим, я не только про проповедь Божьего Слова, но кто-то должен заниматься уборкой, кто-то должен заботиться о помещении, кто-то должен расставлять стулья, потом убирать эти стулья и так далее. Помню, когда я только начинал свое пасторское служение, мы с женой приходили заранее, и мы расставляли стулья, а потом между богослужениями. Мы следили, чтобы в помещении было чисто. И я не говорил тогда, что «ну вот как же, это не дело пастора». Потому что, особенно на раннем этапе развития поместной церкви, пасторы действительно занимаются всем, и отчасти это, знаете, такой урок смирения или, скорее, тест на смирение для молодого пастора. Есть, конечно, и другие служения, да, кто-то занимается детьми, кто-то поет в хоре или в группе поклонения. Но знаете, какая вещь интересна? Это парадоксально, но все-таки об этом скажу. Понимаете, вот хор в церкви может быть или не быть. А даже группа поклонения в церкви может быть или не быть. Бывает, что люди поют просто под фонограмму, или кто-то один выходит, запевает, и люди поют вместе с ним. Вот хор может быть или не быть. А вот человек, который убирается в помещении, пыль протирает, особенно зимой или осенью, или ранней весной, вот эту грязь, да, вот весеннюю или осеннюю грязь, нужен человек, который этим будет заниматься. Хора в церкви может не быть, а вот уборщик в церкви быть обязан. Парадоксально, но факт. Нужны люди, которые будут заниматься служением, и в церкви должен быть порядок. И вот об этом порядке апостол Павел достаточно много говорит в своем послании. При этом служители должны соответствовать определенным требованиям. Они должны иметь определенные качества. Кто-то скажет, что это какой-то идеализм. Мы не найдем таких служителей. Особенно, когда мы начинаем читать описания пресвитеров и диаконов. Многие начинают говорить, нет, у нас таких не найдется. К сожалению, многие с этим утверждением согласятся. И все-таки, если мы серьезно подходим к священному писанию, то мы должны будем сказать, да, критерии очень высоки, но, ну, во-первых, помоги нам Бог таких людей найти, а во-вторых, помоги Бог каждому из нас, в том числе и этим людям, нести служение. И вот тут начинается очень частый такой вопрос о том, какая церковь лучше. Я не имею в виду конфессию, я не имею в виду деноминацию, я имею в виду сейчас церковное устройство. Дело в том, что по устройству поместные церкви делятся на три группы. Бывают какие-то промежуточные варианты, но в целом любую церковь, любой конфессии, любой деноминации можно включить достаточно смело в одну из этих трех групп. И вот сторонники этих групп делают две вещи. Во-первых, они находят подтверждение для существования этих групп в Священном Писании. И они говорят при этом, ну вот моя группа в Библии описана, а другие нет. Почему так происходит, мы с вами скоро увидим, читая пасторские послания. Забегая вперед, скажу, что зачастую люди читают одни и те же слова, но интерпретируют, понимают их по-разному. Поэтому у них получается и разный результат. Во-вторых, люди говорят, если бы все церкви были такими, как моя, я имею в виду устройство лидерства, устройство руководства этой церкви, то тогда в церкви в поместной проблем бы не было. Вот если бы была только одна разновидность устройства церкви, была бы только одна группа, тогда все было бы проще. На самом же деле мы можем найти примеры плохих и хороших поместных церквей в каждой из этих групп, в каждой из этих разновидностей. Я сейчас все-таки скажу об этих разновидностях, я их объясню, а потом скажу, что на самом деле это все не главное, и мы перейдем к тому, что же главное. Итак, три способа управления поместной церковью или три вида поместных церквей по способу управления. Во-первых, есть такая форма, которая называется епископальной. когда на вершине управления находится один или несколько человек, и они уже дальше назначают, ставят управляющих на более низком уровне. Причем я тут говорю даже об устройстве целых конфессий, потому что в епископальной церкви, то есть церкви, которая работает по такому принципу, пасторы или батюшки не избираются, они назначаются. Они назначаются сверху вниз. Есть некоторые епископы, есть некие служители более высокого уровня, и они назначают служителей более низкого уровня. И, соответственно, епископ стоит над целой областью или над целым регионом, и тогда происходит такое назначение служителей сверху вниз. Можно встретить хорошую, функциональную, работающую епископальную церковь? Да, конечно. Есть ли плохие епископальные церкви, когда епископы забыли о том, в чем их дело состоит? Да, конечно, есть. Значит, дело здесь не в форме управления, а в чем-то ином. Дальше. Есть так называемые пресвитерианские или представительские церкви. Пресвитерианская форма управления. Это когда церковь выбирает определенных людей, чтобы они были пресвитерами или старейшинами или лидерами по местной церкви. И уже они, избранные церковью пресвитеры, решают все вопросы церкви. Я обращу ваше внимание на различия между епископальной и пресвитерианской формой управления. В епископальной форме управления церковь, собрание членов церкви ничего не решает. В епископальной форме управления есть люди, которые находятся наверху, а не на вершине власти, и они уже ставят служителей, ставят пасторов или батюшек в различные церкви. Члены церкви в данном случае голоса не имеют. В пресвитерианской же церкви члены церкви собираются, но члены церкви не решают все вопросы. Они избирают из себя неких представителей, и они делегируют власть этим представителям. Правда, бывают и смешанные такие ситуации, когда сама церковь имеет епископальную форму управления, но она принадлежит к союзу, к объединению, к деноминации, у которой пресвитерианская форма управления, то есть эти две формы управления на самом деле сосуществуют.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
То есть мы уже назвали с вами епископальную и пресвитерианскую форму управления. Наконец, есть также конгрегационная форма управления. То есть решение по всем основным церковным вопросам принимает собрание церкви. Вся церковь голосует, и какие-то вопросы большинством голосов, какие-то вопросы три четверти голосов или две трети голосов. У каждой поместной церкви может быть свой устав. Вот церковь решает. Так как же получилось, что из одних и тех же библейских книг, из одних и тех же пасторских посланий люди вывели три формы управления церковью, плюс несколько компромиссов или несколько таких промежуточных вариантов между ними. Мы с вами это еще увидим. Все дело в том, как я уже сказал, что люди по-разному понимают и истолковывают одни и те же библейские слова. И знаете, в ранние времена все эти три формы управления церкви хорошо сосуществовали, и не было никаких проблем. Ну а сейчас все эти три формы управления на самом деле перестали нормально работать. А мне постоянно рассказывают люди о том, как плохо работает каждая из них. Люди обычно превозносят свою форму управления и ругают все остальные. Кто-то скажет, все дело в системной проблеме, в некой системной болезни. Если изменить систему, если найти какую-то идеальную форму управления, то все будет замечательно. Но у меня, друзья мои, для вас новость. Новость особенно для тех, кто не читал, или, может быть, давно читал и позабыл пасторские послания. Да, апостол Павел говорит о формах управления, но он говорит также и, пожалуй, более о характере служителей. Павел фактически говорит следующее. Самое важное, Это не форма управления поместной церкви. Хотя, да, форма управления и важна. Самое важное, чтобы лидеры церкви были людьми определенного калибра, с определенным характером, чтобы люди соответствовали той роли, которую они играют, чтобы, находясь в церковном служении, находясь в церковном руководстве, люди также находились в Божьей воле. Понимаете, любую форму управления церковью можно скомпрометировать, если у рычагов этого управления будут стоять люди, которые пришли туда ради собственной выгоды или ради того, чтобы последовать собственному честолюбию. И тогда будут отвратительные ситуации. Ситуации будут с любой формой правления. Но с другой стороны, если у руля в церкви стоят люди, призванные Богом, то любая из форм правления или вариантов каких-то промежуточных, все это будет работать и работать во славу Божию. Да, служители должны соответствовать определенным требованиям, и мы об этом с вами обязательно будем говорить. Но есть еще одна важная вещь. Служители церкви должны быть духовными людьми. Потому что никакая система не сработает, если в ней не будет действия Святого Духа. Никакая система не сработает, если в ней будут люди невозрожденные, не преображенные свыше. Если лидеров поставили неправильно, то и церковь будет действовать неправильно. Если люди не те, то и система не та. Начинается все не с системы. Начинается все с людей. Соответственно, надежды исправить положение в поместной церкви, просто перестроив систему, это надежды, которые не оправдаются. Перестройка поместной церкви возможна лишь тогда, когда Бог будет менять людей. Или когда Бог побудит церковь в той системе управления, в которой она находится, сменить тех людей, которые стоят у руля. Кстати, такая же проблема есть и в политике. Люди перестраивают системы. Люди говорят, что если здесь подкрутить, да там подвернуть, вот тогда все будет здорово. Однако должны быть те, кто призван именно на это место. Должны быть именно те, кто занимается этой деятельностью не ради собственной корысти, а ради служения. И еще раз подчеркну, что мы с вами говорим о характере. Очень важно, чтобы люди были не только образованы и подготовлены, важно, чтобы это были по-настоящему люди веры. Их побуждением должна быть любовь. Если этого нет, то совершенно не важно, насколько эти люди образованы, насколько эти люди одарены. Они просто не смогут функционировать в церкви как теле Христовом. Опять-таки, человеку можно обучить, человеку можно дать множество образований, и это никак не поможет. Есть такая наивная идея, если человек плохо работает, ему нужно больше заплатить, и тогда он станет работать лучше. Мы понимаем, что это не так. Кстати, обычно, ну, по крайней мере, в церкви, идея, если человек плохо служит, то его просто нужно подучить, она тоже не проходит. Да, бывают случаи, когда человек духовный, человек возрожденный, он просто необученный. Да, в этом случае его действительно нужно просто обучить. Вот тогда сработает. Но неважно, насколько он обучен, если он не возрожден или если он не призван на это служение. Человек, который не имеет семинарского образования, и человек, который имеет семинарское образование, будет настолько же бесполезен и вреден даже для церкви, если он не имеет этого Божьего призвания. Павел, обращаясь к служителям, фактически скажет следующее. «Тебя поставили служителем, пресвитером, епископом, пастором церкви. Хорошо. Значит, у тебя есть конкретное призвание, у тебя есть конкретное служение. Глава церкви – это не ты. Глава церкви – Христос. Дух Святой будет вести, направлять, руководить. Поэтому служитель не имеет права насаждать свою собственную волю, действовать своей собственной властью. Его дело познавать, какова воля Божия. Ну а для этого он должен быть человеком веры. И его побуждением должна быть любовь.
И только такой человек имеет право быть служителем церкви, человек веры, побуждаемый любовью. Потому что задача служителя, как и всех членов церкви, осуществлять в церкви и через церковь волю Иисуса Христа. Служитель должен быть убежден, что именно Христос – глава церкви, а его дело – служить Христу, потому он и служитель. Сколько времени провел я на собраниях церковного руководства, церковного совета, обсуждая вопросы, которые никак не связаны с жизнью церкви, а связаны преимущественно с желанием какого-то конкретного человека, считающего себя духовным и отказывающегося выполнять волю Христа, потому что он волю Христа и не искал. Он просто был убежден, что его собственная воля – это самое важное, потому что он пастор, потому что он старейшина, потому что он диакон. Это очень тяжелые собрание, заседание церковного руководства. Помните, что Христос и только Христос – это глава как вселенской, так и каждой поместной церкви. И мы с вами увидим это с самого начала. Мы начнем сегодня читать первое послание Тимофею, первая глава, первый стих. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Павел говорит о своем апостольстве, Павел говорит также и о господстве Иисуса Христа. Помните слова Иисуса, записанные в Нагорной проповеди? Многие в тот день скажут мне: «Господи, Господи!» Но при этом не будут следовать тому, что хочет Он. Лакмусовая бумажка для служителя церкви заключается в следующем. Принимает ли он господство Иисуса Христа? Принимает ли он власть Бога Вседержителя? Принимает ли он власть любящего Спасителя и в своей жизни, и в жизни поместной церкви? Быть служителем, да и просто членом церкви, означает исполнять волю Иисуса Христа, исполнять Его желание, быть послушным Его заповедям. Кстати, я несколько раз сегодня говорил про то, что все это относится к служителям. Но напомню также, что и каждый человек в церкви, так или иначе, на своем месте является служителем. Это вопрос не только про пасторов, про членов совета церкви, про епископов, которые вдруг почему-то начинают искать своего, а не Божьего. Это вопрос про каждого из членов церкви, который почему-то порою начинает искать своего, а не Божьего. Каждый из нас призван к тому, чтобы исполнять волю Иисуса Христа, потому что Он глава поместной церкви, независимо от деноминации, независимо от конфессии, независимо от формы церковного управления. Вот и начинает апостол письмо своему сослужителю, своему духовному чаду, своему наставляемому, своему другу, да, все эти слова здесь совершенно уместны, Тимофею. И он говорит о своем призвании пасторском, апостольском. Но прежде всего и более всего он говорит о главенстве Иисуса Христа. Павел, апостол, чей? Свой? Нет. Некой группы товарищей, группы людей? Нет. Апостол Иисуса Христа. Так? Это источник его авторитета. Смотрим дальше. По повелению кого? По повелению церковного совета? Нет. По повелению апостолов в Иерусалиме? Нет. Он говорит, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Фактически апостол Павел говорит следующее. «Я иду на это служение, потому что Он призвал меня, потому что Он спас меня, потому что Он очистил меня». И потому что Он ведет меня по пути этой жизни, пути, который устремлен к Нему. Вот с такой позиции апостол Павел говорит о церкви. И с такой позиции он начинает писать свое апостольское письмо, апостольское послание. Первое из трех посланий, которые мы находим в Священном Писании и которые будем читать с вами в ближайших программах. И продолжим мы с вами уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.